РИА Новости. Подкасты.
What, seriously?
And the thumbs are here.
¿Qué me estás contando?
Mahul?
Are you serious?
No, I don't believe it.
Les honte.
What's going on? Gender war?
No way.
И на СМИ. Иностранная пресса о том, что ее беспокоит в России. И на СМИ. Серьезно?
Добрый день! С вами подкасты «И на СМИ» и мы, их ведущие. Главный редактор «И на СМИ» Алексей Дубасарский.
И я, заместитель главного редактора Яна Наумова.
В апреле произошло в некотором роде знаковое событие, которое, однако, мало кто заметил. До того все прошло тихо и ненавязчиво. Я говорю о визитах в Россию сразу нескольких лидеров скандинавских стран. Яна, как по-твоему, почему же на это стоит обратить внимание?
Ну, это вовсе не потому, что я продвигаю тут свою северную тему. На самом деле, я предлагаю для начала бросить взгляд на события пятилетней давности. В 2014 году, после присоединения Крыма, изменились отношения России с многими странами, конечно, не только со Скандинавией. Мы все помним, как Европа кричала, что Россия совершила невообразимое, нарушила все мыслимые и немыслимые законы сосуществования на континенте, изменила границы, надо ее как-нибудь наказать. С тех пор немало воды утекло. Европейцы осознали, что за этими громкими заявлениями кроются реальные проблемы. И вот Германия уже строит с нами Северный поток и открывает автомобилестроительные заводы в России. Италия вообще требует избавиться от санкций, а Франция недовольна продуктовым эмбарго забрасывает правительство навозом. Было что-то такое во время фермерских протестов, помнится.
Это точно, было.
Ну, а Польша, конечно, молчит, потому что это же Польша. Но тоже не знает, куда теперь девать свои яблоки. Ну так вот, что же наши северные соседи? Они у нас самые гордые и несгибаемые. Вообще-то у нас с ними тоже полно общих дел, естественно, но без принципов-то жить нельзя. В 2014 году скандинавы начали игнорировать Россию и делали это вплоть до апреля 2019-го. Ни одной встречи на высшем уровне, ни одного государственного или же хотя бы неформального визита. И даже на чемпионате мира по футболу в России в прошлом году не мелькнули паруса какого-нибудь правительственного скандинавского дракара. Финляндия — это немного другой разговор, но об этом позже. А вот Дания, Норвегия и Швеция были, можно сказать, последним оплотом морали. Ну, или, вернее сказать, европейского недовольства поведением Москвы.
А, и вот, говорят, премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг сама попросила о встрече с Владимиром Путиным. Газете «Верденсганг» она подтвердила, что именно норвежская страна выступила инициатором встречи. Это хорошая возможность даже в непростое время продолжить диалог, который сложился у нас с Россией, заявила Эрна Сульберг.
Ну, или лучше сказать, починить диалог, который не сложился, потому что Норвегия ставила принципы выше обоюдной выгоды и здравого смысла. 5 лет полного отсутствия контактов. Ну, может быть, не полного, конечно, региональные контакты продолжались, потому что, ну, куда же без этого.
Ну,
на высшем уровне не встречались.
Так, помнится, была у норвежцев одна резонансная статья о вроде бы региональной проблеме, которая, однако, показывает всю абсурдность этого взаимного игнорирования. Норвегия вынуждена обращаться за помощью к российским спасателям, написала газета класса «Кампан». Все популярнее становятся морские круизы вдоль норвежского побережья, и если случится какая-нибудь авария, собственных ресурсов может у них и не хватить. Например, в Финмарке имеется один единственный спасательный вертолет, так что в случае кораблекрушения или пожара Норвегии остается только взывать к России, у которой размещены большие вертолеты на Кольском полуострове.
Ну да, мы им поможем в случае чего, конечно.
И на СМИ. Серьезно?
Знаете, скандинавы вообще живут с чувством собственной исключительности. Это не такое демонстративное высокомерие, как у иных французов, которые принципиально не учат иностранные языки, и не непоколебимая вера в национальное превосходство, как в Соединенных Штатах, и, в конце концов, не позиция силы, как вот у предков скандинавов из X века, которые активно выражали свою позицию, так сказать, топором по башке во славу Одина и Тора. Ну, просто спокойная такая уверенность, что у Скандинавии есть право судить.
Кое в чем это и не безосновательно. В конце концов, сегодняшним скандинавам удалось построить довольно успешное общество.
Да.
Надо согласиться с этим. Народ живет неплохо, никаких войн, сплошные стартапы, экологическое сознание.
Дом для народа, как говорила Швеция. Ну, не будем сейчас вспоминать, что Норвегия — это, по сути, сырьевая экономика, как и мы. А в Швеции, кто знает, сколько там бабулек однажды проснулись в самой середине так называемых no-go zones, где столько молодых мигрантов, что к ним даже полиция уже боится заезжать. Но не думайте, что я стремлюсь очернить Скандинавию. У всех, конечно, свои недостатки, но у северных наций как раз есть немалые заслуги во множестве областей. От автомобилестроения, Volvo, до борьбы за права меньшинств. Я совершенно серьезно.
Когда они начинают нас критиковать, им не скажешь, сперва сам добейся. С другой стороны, посол России в Швеции и опытнейший дипломат Виктор Татаринцев тоже отмечает, что шведы чересчур самодовольны. Недавно он дал большое интервью шведской деловой газете Dagens Industri, в котором был и такой пассаж. Цитирую. «Вы считаете, что вы безупречны и всегда во всех ситуациях правы. Швеция мнит себя моральной сверхдержавой. Вы считаете, что защищаете социальную справедливость и в первых рядах сражаетесь за права человека. Но остальные вовсе не обязательно относятся к вам так же, как вы сами относитесь к себе. Я не хочу очернять Швецию так, как Швеция демонизирует Россию. Хочу лишь сказать, что на самом деле в Швеции не все идеально». Вот что сказал посол.
Ну, у кого все идеально, хотелось бы спросить, конечно. На самом деле рада, что мы вспомнили это интервью. Оно действительно очень такое интересное и показательное. Татаринцев вообще не из тех, кто лезет за словом в карман. Ну, он же дипломат. Помните, как он пару лет назад прокомментировал в шведской прессе инцидент с российским самолетом, который, как тогда шведы утверждали, слишком близко подлетел к шведскому, создал опасную ситуацию? «Простите мой грубый шведский, но какого черта делал шведский самолет-разведчик в 4 милях от Калининграда?» заявил тогда Татаринцев. Вот и в беседе с Dagens Industri он тоже высказывается без обиняков. К сожалению, в Швеции сложилась довольно негативная политическая традиция критиковать Россию за все на свете. Во всем, что в мире плохо, обвиняют Россию, сетует Виктор Татаринцев.
Да, но сейчас-то в отношениях России и Швеции тоже внезапно наступила весна. Как и Эрна Сульберг из Норвегии, шведский премьер-министр Стефан Лёвен...
Лёвен.
Ну, немножко я не разбираюсь в этих фамилиях. Впервые за много лет решился на личную встречу с российским лидером.
По-моему, вот лично Лёвен вообще никогда прежде с Путиным не встречался. Он занимает должность премьер-министра с 2014 года, а двусторонних встреч на высшем уровне не было аж с 2011.
То есть, едва заделавшись премьер-министром Швеции, Стефан Лёвен объявил бойкот России.
Ну да, он с этого начал, можно сказать.
А теперь передумал.
Да.
Вот как он это, кстати, объяснил газете «Dagens Nyheter». У нас много общих интересов. Инвестиции, климат, бизнес, хоккей.
А как же?
На протяжении истории мы видели много прекрасных советских и российских хоккеистов. Нам нужно сотрудничество, взаимопонимание. Но Швеция – маленькая страна, и для нее важно не отступать от принципов. Ох уж эти скандинавские принципы. А, вот еще. Россия – важная страна, расположенная рядом с нами. И так будет всегда. Местоположение Швеции тоже никогда не изменится. Поэтому мы должны сотрудничать по тем вопросам, где у нас есть общие интересы. Хитро. Сотрудничать нам буквально предписано судьбой, а вообще-то швед осуждает Россию за Крым и все остальные коварные дела и планы.
Да, но надо сказать, что и даже в прессе уже чувствуется некоторое смягчение тона. Причем не только в региональных изданиях или у каких-нибудь социалистов, как класса Кампен. В той же Dagens Industri в преддверии встречи Лёвена и Путина было высказано мнение, что хватит уже раздувать пресловутую российскую угрозу. Вообще у России, между прочим, большой потенциал. Признали.
Ну да.
Американцы могут позволить себе вечную мерзлоту в отношениях с Россией, ведь они живут по другую сторону океана. У европейцев же нет ни времени, ни желания продолжать этот бесконечный конфликт. Россия – неотъемлемая часть Европы, и без нее мирной Европе не бывать. Так вот написали в Dagens Industri.
Ну вот и Виктор Татаринцев тоже об этом говорит. По его словам, мяч сейчас на шведской стороне поля, ход за ними. Россия-то ждет шведов с распростертыми объятиями. Глава шведского МИД Маргот Вальстрем, конечно, потребовала, чтобы Россия вернула Крым Украине, но на успех особо не рассчитывала. И правильно. Она прекрасно понимает, что этого никогда не произойдет. Так что Швеция загнала себя в тупик. Когда-то все равно придется нормализовать отношения.
И на СМИ. Серьезно?
И бывший премьер-министр Норвегии Кори Виллок считает, что Запад предъявляет к другим, например, к России, завышенные нравственные требования. Рано или поздно экономическое и политическое господство Запада ослабнет. Чтобы обеспечить свою безопасность, будущей Европе пригодятся друзья. В долгосрочной перспективе с Россией надо дружить, подчеркнул недавно этот видный политик. Что же до Крыма, то, как мне кажется, никто не верит, что он вернется на Украину. Да и сами крымчане, судя по всему, возвращаться желанием не горят, заявил Кори Виллок. Поэтому надо подумать, как преодолеть санкции, наладить более конструктивные отношения.
Вот этим и занялась премьер-министр Эрна Сульберг на встрече с Путиным в Санкт-Петербурге. Норвежский писатель и журналист Мортен Странд назвал ее на страницах «Dagbladet» ледоколом Эрной, что, правда, звучит малость двусмысленно, учитывая габариты главы норвежского правительства. Но вообще-то речь, конечно, о том, что Сульберг приехала к Путину, чтобы расколоть возникший между странами лед. И ей это во многом удалось. Даже в посещении Эрны настоящего ледокола Красин в Петербурге перед встречей с Путиным Странт усмотрел символическую нотку. Надежда на заживление ран в российско-норвежских отношениях очевидна, и ее легко понять.
Ну да.
Для такой страны, как Норвегия, гораздо приятнее иметь рядом дружелюбно настроенного соседа-великана. Это упростило бы повседневную жизнь и дипломатам, и разведке, и простым людям.
Ну, с великанами вообще лучше не ссориться. Но между Норвегией и Россией, на самом деле, остается еще один нерешенный вопрос, такой в краткосрочной перспективе вопрос. Это празднование 75-летия освобождения Северной Норвегии от гитлеровских войск этой осенью. В Норвегии уже второй год спорят, звать ли на это мероприятие высокопоставленных представителей России. С одной стороны, русским бойкот за Крым. С другой стороны, кто как не русский освобождал Норвегию-то? Было бы прям очень странно их не позвать. Норвегии действительно есть за что поблагодарить Советский Союз, ну и Россию как его преемницу. Когда 4 года назад, в 2015 году, Россия праздновала 70-летие Победы масштабным парадом на Красной площади, Эрна Сульберг предпочла не ездить в Москву. А вот немецкий канцлер Ангела Меркель, между прочим, приехала, хотя именно она была одним из инициаторов санкций. То есть Германии удалось разделить сегодняшние обиды и общую историческую память. А вот Норвегии на тот момент нет. И даже Мортен Странт признает, что это было просто неприлично.
Слышал, уже вроде было бы решено, что министр иностранных дел России Сергей Лавров поедет на памятное мероприятие в Норвегии.
Ну, кажется, да, договорились.
Угу. И, кстати, вот в газете «Неттависсон» Стейнсневе предлагает пригласить туда и российского, и украинского президентов. И не просто пригласить, а усадить их рядом и посмотреть, что будет. Но это, в общем, провокация такая.
Но он надеется на лучшее, что, может быть, договорятся все-таки. Такой повод хороший.
Ну да. Если выпьет.
Да, кстати, вот, возможно, он умолчал об этом, но имел в виду. Ну, кстати, я не раз натыкалась еще и на призывы упразднить визовый режим даже между Россией и Норвегией. Вот это поворот. Об этом говорили и бывший посол Норвегии в России Эйвент Нурслеттен, и руководитель Баренцева секретариата Ларс Георг Фордаль. Ну, сомневаюсь, конечно, что норвежские власти в ближайшее время прислушаются к ним. Это было бы уже, ну, слишком. Но это в любом случае уже не то, что так приоткрытая дверь, а прямо-таки распростертые объятия. Но вообще я вот к чему веду. Себя наши северные политики держат за образец, как мы уже поняли. Россия, может, и не идеальна, на их взгляд, но в любом случае ошивается так у Скандинавии под боком. Так уж вышло. Так что от сотрудничества никуда не деться, будь то торговля лососем или спасательные работы в Норвежском море. Мы взаимодействовали спокон веков, причем на равных, в отличие, скажем, от отношений Швеции и Финляндии, между прочим. Вот и возникла такая мифологическая картинка. Если себя не считают, скажем так, богами, асами, то Россия — это типа Локи, который того и гляди заварит какую-нибудь непотребную кашу. Потом он, конечно, сам же все и разрулит, и даже с выгодой. Как в тот раз, когда Тор из-за проделок Локи заполучил свой знаменитый молот. Ну и, в общем-то, Локи тоже ас, то есть равный. Но дружить с ним как-то не принято. Лучше уж осуждать, а втихаря так обращаться за помощью, когда приспичит. Но и вражда ни к чему хорошему не приведет. Сейчас в Европе прям-таки витает в воздухе какое-то предчувствие апокалипсиса. Мне кажется, вот прям везде это чувствуется.
Есть такой момент, да.
Да, поэтому, вероятно, была такой бурной реакция на пожар в соборе Парижской Богоматери на прошлой неделе. Но скандинавы в панику не впадают, просто думают о будущем. Как бы так вот в час Рагнарёка, то есть конца мира, Локи не выставил против них какое-нибудь адское войско. Вероятно, Эрна Сульберг и Стефан Лёвен, знакомы с национальным эпосом, старшей Эддой, и не хотят, чтобы Россия вывела против них корабль Нагльфар там из Ногтей мертвецов. Им и адмирала Кузнецова хватило бы, так что пусть лучше Россия со всеми своими страшными подводными лодками будет на нашей стороне. Так они рассудили.
И на СМИ. Серьезно?
Яна, а как же наш ближайший сосед Финляндия? Она-то вроде идет своим путем. Вон сколько раз финский президент приезжал к Путину после 2014 года.
Да, Финляндия никакого бойкота не объявляла. Может быть, потому что у финнов не было ни викингов, там ни великодержавия, как у Швеции, так что всякие пустые амбиции им чужды, в общем.
Да, и нам они обязаны своим государством.
Это тоже.
Ленин.
Ну вот пусть Финляндию и признают сейчас самой счастливой страной в мире, сами финны особо не зазнаются, продолжают спокойно работать, вместо того, чтобы почивать на лаврах и всех поучать. Президент Саули Нинистё совершенно обоснованно заявляет, что когда у тебя с кем-то общая граница больше 1000 километров, как-то неумно было бы враждовать.
Но санкции-то они придерживаются.
Да, в этом вся Финляндия. Перед Вашингтоном не лебезит, его возмущение по поводу Северного потока, который проходит и через финские воды, как мы знаем, пропускает мимо ушей. К России тоже не подлизывается, делает то, что считает нужным. Надо сказать, мы это ценим. Путин, конечно, может и открыто поспорить с Саули Нинистё, как это было вот как раз на арктическом форуме в апреле.
Ну да.
А может и покатать его на яхте по Черному морю, чтобы показать дельфинов, как прошлым летом, когда Нинистё приезжал к Путину.
Ну да. А напомню, кстати, что на арктическом форуме Путин и финский президент поспорили из-за санкций. Путин во время одной из дискуссий призвал Нинистё держаться поближе к теме Арктики, ведь Крым-то к арктической зоне не относится. А Нинистё заявил, что в обсуждении санкций тоже нет ничего плохого, ведь их причина до сих пор не устранена.
Ну да, так и повздорили немножко, но обиды друг на друга не держат.
Ну да.
При этом, кстати, в интервью шведской Dagens Nyheter Саули Нинистё предостерег, что игнорировать Россию опасно. И, кстати, рассказал о своей особой роли посредника между Россией и Западом, который иной раз так воротит друг от друга носы, что приходится передавать послание через нейтральную Финляндию. Вот как он описал эту ситуацию. То Москва, то кто-нибудь в Европе или США меня иногда просит. Можешь кое-что передать той стороне? И я, конечно, это делаю. И раз уж тема скандинавского высокомерия у нас сегодня так красной нитью прямо проходит через весь разговор, то вот вам еще одно высказывание от Саули Нинистё. Я очень высоко ценю финское наследие и то, как финны научились мыслить и жить. Но это не значит, что я считаю, будто у нас все лучше, чем, например, в Швеции. Сейчас мы все чаще сталкиваемся с таким отношением, что мы бесспорно лучше всех. Очень опасно, когда начинаешь видеть других врагов и считать себя лучше остальных.
Да, Финляндия занимает интересную позицию. Видимо, поэтому руководитель отдела исследовательских программ Института внешней политики Финляндии Мика Аалтола и отмечает, что сейчас за Финляндию началась тихая борьба. В беседе с финской газетой Ilta Sanomat он объяснил, что время ясной погоды, когда можно было спокойно существовать со старыми принципами, прошло. Нам нужна наблюдательность, чтобы постоять за себя и остаться в игре, во время которой брызги могут полететь в сторону Финляндии. Под временем ясной погоды он подразумевает период в Северной Европе с 90-х по 2014-й, когда Россия присоединила Крым, да, уже? В тихой борьбе за Финляндию, по его словам, участвует и разрозненное западное сообщество, и США, и путинская Россия, и даже Китай.
Да.
Маленькая Суоми всех научила дипломатии. А вы думали, там только водку пьют и в бане парятся, да?
Нет, вот Финляндия, между прочим, да, всем нужна оказалась. Еще хочу добавить, что есть, конечно, Дания, которая на арктический форум в России тоже приехала, Андерс Самуэльсен там был. Но сидела тихонько, потому что сама себя так загнала в угол в ситуации с Северным потоком 2. И теперь не знает, куда ей податься. И Исландия там была, которая вообще всегда сама решает, как для нее лучше. И в общеполитические склоки старается не лезть. У нее там свои проблемы. Вулканы, квоты на вылов трески. Ее президент поддержал, кстати, Сергея Лаврова в том, что чем меньше военной активности в Арктике, тем лучше. Еще подчеркнул, что нет ничего дороже, чем настоящая дружба.
И на СМИ. Серьезно?
В древнескандинавской поэзии был такой отдельный жанр – перебранка. Сейчас многие перебрасываются подколами в Твиттере. Причем и видные политики уже освоили соцсети, чего только стоит один Трамп с его охотой на ведьм. А в средневековой Скандинавии критики обращались друг к другу с хулительными стихами. Предлагаю тем политикам, кому не вмоготу смириться с присоединением Крыма к России, перенять эту практику, в то время как остальные будут спокойно сотрудничать по разным вопросам. Так точно будет веселее, да и конструктивнее, чем полное игнорирование одной шестой части суши.
Да, отличная идея, кстати. Прям так и вижу, как какой-нибудь отважный швед встает, такой делает шаг вперед и заявляет: «Владимир, ты колдун и муж женовидный». А Путин ему в ответ: «Знаешь ли, Швеция, если начнем мы обидно браниться, я ответами буду богаче тебя, если ты не замолкнешь. В общем, сам ты муж женовидный. А теперь поговорим о делах». А мы бы все это, конечно, перевели.
О, без сомнений.
Да. Но если серьезно, то у соседей всегда, конечно, будут общие интересы, так что не может не радовать, что дело наконец сдвинулось с мертвой точки. Нам и без Рагнарёка есть чем заняться. В общем, с вами были полные надежды Яна Наумова
и Алексей Дубасарский. Всего наилучшего!
Вы слушали эпизод подкаста «И на СМИ». Иностранная пресса о том, что ее беспокоит в России. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями. И на СМИ. Серьезно?